Дорогие друзья, каждый год в Лос-Анджелесе проходит удивительная проповедническая конференция, которая собирает тысячи пасторов со всего света. И, конечно, главный спикер на этой конференции Джон МакАртур, пастор и учитель Грейс Чёрч, который уже вот на протяжении 40 лет проповедует Писание и пользуется неизменной популярностью. И кого из нас не волнует секрет его успеха? Кто из нас не хотел бы быть эффективным орудием в руках Божьих? Я хотел быть таким, надеюсь, и вы. И у меня есть ряд вопросов к Джону, которые, хотел бы верить, являются и вашими вопросами к нему. Так что от вашего имени я задаю их Джону МакАртуру. Дорогой Джон, в этом году вы заканчиваете цикл проповеди на весь Новый Завет. Вы проповедовали более чем 40 лет на Новый Завет. И я хотел бы спросить вот о чем. Многие проповедники озадачены тем, как их проповеди влияют на других людей. Я бы хотел спросить вас, как ваши проповеди повлияли на вас самих?
Я думаю, что в первую очередь самое большое влияние Писания оказало на мою собственную жизнь. Поскольку 42 года я оставался в одной церкви, и мне приходилось проповедовать на разные темы. А это значит, что все, что я говорил, записывалось, поэтому я не мог повторять старые проповеди. Если бы я переезжал и менял церкви, то я мог бы произносить одни и те же проповеди. Итак, служение в одной церкви вело меня к новым текстам Писания неделю за неделей в течение всех этих лет. В результате я смог пропустить через свою собственную душу весь Новый Завет за эти 42 года. К тому же, в качестве иллюстрации к новозаветным истинам я использовал и Ветхий Завет. Павел говорит Коринфянам, «Все это, повествование Ветхого Завета, происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Итак, 42 года мне постоянно было нужно проповедовать новый материал, так что я проповедовал одну книгу за другой, и так мы прошли весь Новый Завет. В своем раннем служении я также проповедовал и по Ветхому Завету, и дошел до Псалма 72. Я прошел от книги Бытие до Псалма 72, и затем по другим книгам, например, Даниила и Захарии, малым пророкам и другим разделам Ветхого Завета. В результате освящающая сила Божьего Слова оказала мощное влияние на мою собственную жизнь. Что я хочу этим сказать? Я имею в виду, что стал лучше понимать Бога. А это формирует мое поклонение. Поклонение связано с познанием, связано с пониманием. Чем больше я знаю о Боге, тем более величественным Он будет для меня, тем более дивным. Чем больше я знаю о Христе, тем более славным Он будет, чем более я знаю о Святом Духе, тем более славным будет Святой Дух. Поэтому мое познание Бога, Его качеств, открытых в Священном Писании, познание Его дел и обетований, открытых в Писании, и даже знание будущего, открытого в Писании, обогащает мое понимание Бога. А это, в свою очередь, делает мое поклонение Ему все глубже и глубже. При поклонении Богу благоговение перед Ним постоянно растет. Во-вторых, Божье Слово оказывает на меня очищающее воздействие. Оно острее всякого меча обоюдоострого и проникает своим острием в глубины сердца. Иисус сказал, что мы очищены через Его Слово, что Господь очищает каждую из своих ветвей, и что мы будем освящены через Слово. Павел говорит, что Писание полезно для исправления, так же, как и для научения. Поэтому, если вы проповедуете по текстам Писания в течение всех этих многих и многих лет, то вы проникаете в глубину всех этих текстов, поскольку я посвятил себя цели проповедовать Божью истину из каждого текста Писания, и тогда ваша душа, ваше сердце и ваш разум оказываются под режущим воздействием острого обличения этой самой истины. Итак, я бы сказал, что с одной стороны, это постоянно углубляющееся поклонение Богу. А с другой стороны, это постоянно возрастающее понимание своей собственной греховности и, как следствие, жажда святости и праведности. Вот какую пользу я получил лично для себя. И в конечном итоге я бы сказал, что если бы даже я ни разу никому не проповедовал в течение всех этих лет, то все равно это было бы величайшим благословением, которого только может желать человек, быть один на один с истиной Божьего Слова.
А вы проповедуете Слово Божие более чем 40 лет. И вот что меня удивляет всегда в вашей проповеди, так это то, что она всегда свежая. Вы видите такие вещи, которые многие люди не видят. Хотел бы я спросить, чем объяснить вот такое влияние Божьего Слова через вас?
Прежде всего, моя главная ответственность как пастора — питать Божье стадо. Это моя обязанность. И у меня есть одна ответственность в отношении к миру — провозглашать Божью истину. Все, что нужно услышать миру о Евангелии, спасении, и все, что нужно услышать церкви о духовном росте, назидании и развитии, находится в одной книге. Все это в одной книге, и это удивительная реальность. Поэтому моя задача и моя ответственность перед Богом заключается в том, чтобы обращаться к одной книге, в которой Бог открыл всю свою истину, как для неверующих, так и для церкви, и стараться изо всех сил провозглашать только истину, содержащуюся в этой книге. Я убежден, что не мое дело говорить, по-моему, эта часть Писания не важна, а та часть более важна, поэтому я пропущу эту часть и обращусь к той. Я считаю, что у меня на такое вообще нет права. Я не хотел бы редактировать Божьи слова. Иногда я говорю об этом так. Я бы никогда не стал ничего добавлять к Писанию, поскольку в конце Писания стоит предупреждение о том, что если вы добавите к нему что-либо, то на вас будут наложены язвы, о которых написано в книге сей. Но мы также не можем ничего и убрать из Писания, поскольку там также написано, что будут наложены язвы. Вы не можете ни добавить к Писанию, ни убрать из него. Павел сказал, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». И каким же образом мы можем это сделать? Как вы можете это сделать? Вы обращаетесь к Писанию, исследуете, что оно говорит, и раскрываете смысл всего Писания. Дайте людям обзор Писания. Сделайте обзор разных книг Писания, как они связаны между собой, какая хронология этих книг. И потом копайте вглубь этих книг. И старайтесь не пропустить ничего, но раскрыть все истины, которым учит Писание. У меня нет какой-то любимой темы. У меня нет темы, к которой я всегда возвращаюсь. Я просто обращаюсь к Божьему Слову и проповедую то, что идет дальше в Откровении Писания. Поскольку я считаю, что именно за это я несу ответственность перед Богом. Еще одно можно сказать, и я постоянно говорю так молодым пасторам, если проповедь подходит только вашей церкви, вашему городу, вашему времени, то вы пропустили самое важное. Ведь проповеди не должны быть сиюминутными, не должны ограничиваться одной страной, но направляться в любое место, в любой период истории и быть там приняты. Почему? Потому что Слово Божье вне времени. Писание вне времени. Мы знаем, что из него ничего не отнимется, ничего к нему не добавится, ни одна йота и ни одна черта из него не исчезнет. Когда у нас высокое представление о Писании, то мы понимаем, что наша ответственность состоит не в том, чтобы изучить культуру и говорить то, что люди хотят слышать, а в том, чтобы исследовать Писание. И поэтому, что просто удивительно для меня после 40 с лишним лет служения проповедью, это то, что я не знаю, на сколько же языков были переведены мои проповеди в печати, может быть, на 50-60 языков. Когда они звучат по радио или в интернете, то никто не знает, в каком году я их проповедовал, никто не знает, где я был в то время, когда я их произнес, никто не знает, что я тогда чувствовал, и все это потому, что в них не говорится о моих чувствах или о текущих событиях, они не об Америке, но они о живом и пребывающем вовек Божьем Слове. Именно это отличает подлинное служение, посвященное библейской экспозиции. Оно может направляться в любое место, на любом языке, в любое время, потому что все, что вы делаете, это разъясняете значение Божьего Слова, а оно универсально.
Джон, вы завершаете цикл проповеди по Новому Завету рассмотрением Евангелия от Марка. Чем по-особенному привлек вас Христос? Чему вы научились, изучая жизнь Христа?
Знаете, я люблю проповедовать по Евангелию. Я 8 лет проповедовал по Евангелию от Матфея. Еще 10 лет проповедовал Евангелие от Луки. 2 года проповедовал Евангелие от Иоанна. Это уже 20 лет. И уже 2 года я проповедую по Евангелию от Марка. Поэтому, когда я закончу, то всего будет 23 года по Евангелиям. Почему я об этом говорю? Потому что Христос — главная личность в каждом абзаце. Так что эти 23 года я проповедовал о личности Иисуса Христа. А потом я возвращался и писал комментарии на Евангелие от Матфея, Иоанна, Луки, и скоро будет от Марка. А это еще 10-12 лет работы. Всего 30 с лишним лет моей жизни были сосредоточены на жизни и служении Иисуса Христа. И в целом я бы сказал, что больше нет никого, чью жизнь можно было бы поставить рядом с его жизнью. Господь Иисус Христос — самый восхитительный, самый привлекательный, самый интересный, самый могущественный из всех когда-либо живших на земле. И мы знаем, что это благодаря тому, что Он — Бога-человек. Но я думаю, что зачастую мы лишаем нашу паству богатства, глубокого познания этой личности, потому что довольствуемся лишь поверхностным взглядом и не углубляемся в подробности происходившего в его жизни. Почему он сказал это? И какие чувства он проявил здесь? И какие его характеристики для меня наиболее интересны, удивительны и привлекательны? Во-первых, его мудрость. Какой бы ни была ситуация, все, что он говорил, было совершенным. Каким бы ни был вопрос, его ответ был совершенным. Даже когда задавали вопросы только чтобы уловить его и достичь своих греховных целей, они были поражены, изумлены и смолкали перед его мудростью. Это постоянно бросается в глаза. В каждом действии, в каждом слове, в каждой ситуации является эта мудрость. Второе качество, привлекающее меня во Христе, и оно очень важное, это его сострадание. Несомненно, мы знаем, что Он говорит истину, это божественная мудрость. Но именно сострадание Иисуса так поражает. Он прикасается к людям, у которых опасные болезни, так что их отделили в разряд неприкасаемых, потому что никто до них не дотронулся бы. Горделивые фарисеи никогда не прикоснулись бы к таким, как мы видим на дороге в Иерихон, когда раввины и священники переходили на другую сторону, чтобы не приближаться к тому, кто был неприкасаемым. Иисус прикасался к таким людям, к которым никто не прикоснулся бы. Если посмотреть на его служение, то он мог бы множеством способов доказать свою божественность. Он мог бы сотворить много, например, оленя, кролика или любое другое животное. Он мог бы сделать очень много, чтобы показать, что он Бог. Но что он сделал? Он свел на нет болезни на территории всего Израиля на 3 года. Везде, где ходил, много тысяч исцелений. А также он проявлял свою власть над бесами, над ужасами одержимости, как у мальчика, который бросался в огонь, или ранивший себя гадаринский бесноватый. Он также посещал некоторые похороны, на которых воскрешал людей из мертвых. Вот это сострадание. Конечно, важно, что в этом открывается его сила, но одинаково важно и то, что в этом открывается его сострадание. Потому что Бог мог бы проявить свою силу 1000 способов, но Он избрал действовать через милосердные дела Христа. А когда Он подходил к Иерусалиму, то заплакал, смотря на город и на народ, который не покаялся, и его сердце сокрушалось. Я продолжаю познавать, что Он всевластный, что Он премудрый, Он облеченный славой Бог небес в человеческой плоти, но что меня поражает, это Его сострадание. И как пастор, я особенно ценю Его пример непреклонной посвященности истине, Божьему откровению во всем Его истинном значении, при этом находящемся в полной гармонии с Его сострадающим сердцем.
Джон, какой бы совет вы дали проповедникам, которые хотели бы проповедовать столь же долго, как и вы?
Я думаю, самое важное, что нужно понять молодым служителям, это то, что у них есть одна главная обязанность. Конечно, есть много других дел, которыми нам приходится заниматься, но главное поручение дано в 1 Петра 5 главе, где Петр говорит «пасите Божье стадо», «кормите Божье стадо». Чем же его кормить? Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Каждым словом, которое исходит из Божьих уст. Посмотрите на свою Библию, именно там оно находится. У вас есть каждое слово, которое вышло из Божьих уст и было записано. У вас есть, если сказать словами Павла, 1 Коринфянам 2:16, ум Христов. Это то, как мыслит Христос. Это его мнение обо всем, что Бог открыл. Вам нужно лишь взять эту истину и передать эту истину Божьему стаду. Вот в чем заключается ваша ответственность. А не в обрядах, не в деятельности. У вас всегда будут дела, всегда будут обязанности, которые нам нужно будет выполнять, чтобы церковь функционировала, чтобы совершалось служение. Но сердцевиной, движущей силой и страстью в служении каждого пастора должно быть преподавание Божьего Слова. И вам нужно понять, что Бог не говорит поверхностно. Бог не говорит поверхностно. Мало иметь лишь поверхностное представление. Нужно не только молоко слова, но и твердая пища слова. И если вы хотите познать твердую пищу слова, то вам нужно быть готовым копать глубоко. Именно это имел в виду Павел, когда говорил «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Поэтому у начинающего служения молодого пастора есть одна главная роль – кормить Божье стадо. Пища – это Божье слово, и вы должны дать им все слово, и чтобы постичь сокрытое в нем богатство, вы должны проникать вглубь. Это означает, что вам нужны инструменты, чтобы уметь толковать Писание и углубляться в его славные богатства.
Джон, иногда христиане жалуются на отсутствие аппетита к Слову Божьему. Нельзя сказать, что они его не читают, они его читают, но больше из чувства долга, чем из жажды к Писанию. Что бы вы могли посоветовать людям, как обрести постоянную жажду к Писанию?
Я бы так ответил на этот вопрос, и это печально признавать, но я думаю, в людях просто отражаются проповеди. Я не ожидаю от людей аппетита к Божьему Слову, если у проповедника нет аппетита к Божьему Слову. В них всего лишь отдается эхом то, что проповедник дает им. И вы знаете, что большинство людей не знает глубин Писания, потому что о них никогда не слышали. Иногда мы говорим, что люди изголодались по Божьему Слову, но они не знают его, потому что никогда его не пробовали. Поэтому я не виню в этом людей, потому что я много поездил по нашей планете. По меньшей мере, раз 10 я был в странах бывшего Советского Союза. Я был на каждом континенте планеты, в каждой культуре, в странах всякого типа, всевозможных языковых групп Азии, Африки и других мест. И каждый раз, везде, где я был и раскрывал Божье Слово глубже поверхности, у людей появлялся аппетит. Например, когда я был в России в первый раз и проповедовал там на конференции, то мне сказали, мы даже не знали, что Божье Слово говорит об этом. Может, вы приедете еще раз, вы приедете еще раз. Итак, мы приезжали снова и снова, и люди просили, не могли бы вы научить нас этому? Можем ли мы сами так сделать? Можем ли мы этому научиться? И вот в результате у этого у вас есть программа подготовки проповедников. Почему? Потому что у людей возрос аппетит, потому что проповедник питает людей словом глубже и глубже. И как только эти проповедники в новом поколении обретают аппетит к слову и видят, что у людей в их церкви также есть этот аппетит, то церковь поднимается на новый уровень. Я видел, как это происходило. У нас есть 18 учебных центров по всему миру, и все они появились одинаковым образом. Люди услышали, что я проповедую Божье Слово так глубоко, как они прежде не слышали, и сказали, можете ли вы приехать в нашу страну, можно ли перевести ваши книги? Пожалуйста, приезжайте и помогите нам понять Библию. Мы никогда не слышали такого. И потом довольно скоро нас просят пришлите кого-нибудь еще, пусть научит нас. Давайте организуем учебный центр. Итак, у нас уже 18 учебных центров по всему миру, и скоро будет больше, потому что у людей появился аппетит, а когда он появился, проповедникам нужно кормить голодных. Поэтому я считаю, что он появляется у людей, которые слушают проповедников, которые сами имеют голод по Божьему Слову и вызывают его в своей пастве.
Дорогой Джон, один вопрос очень серьезно волнует сегодня российских христиан. Вопрос пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Family Radio сообщила, что 21 мая уже наступит пришествие Христа. Надеюсь, что вы этому не верите. Но все-таки, Считаете ли вы, что пришествие Христа близко? Какие признаки уже исполнились налицо?
Сначала, Виктор, я скажу об этом Family Radio. Этого человека зовут Гарольд Кэмпинг, он уже делал так и раньше. 20 лет назад он назвал дату, Иисус придет, вот и все, и, разумеется, Христос не пришел. Стало ясно, что он не прав, он не пророк, у него нет никакого основания. Кроме того, Иисус сказал, что он придет в час, который не думаете, и что никто не может знать о дне том и часе. Поэтому любой, кто назначает день и дату пришествия, бросает вызов словам самого Иисуса. Вся церковь живет в ожидании того, что он может прийти в любой момент. В этом смысле, у первого события при пришествии Христа нет предзнаменований. Другими словами, нет указаний на это первое событие. А первое событие, ближайшее, что должно произойти, это восхищение церкви. И нет никаких знамений перед восхищением церкви. Вдруг, в мгновение ока, мертвые во Христе воскреснут, и мы вместе с ними восхищены будем навстречу Господу на воздухе, и перед этим нет никаких пророчеств. Сразу же после восхищения начнется семилетний период скорби, описанный в книге Откровения. Как мы все знаем, начиная с 4 главы и до 19, в которой Христос приходит в конце семилетнего периода, мы знаем все, что будет происходить во время периода скорби, и после этого придет Христос, чтобы установить свое славное тысячелетнее царство. Несколько лет назад я был в Алматы, где мы проводили пасторскую конференцию. На конференции было около 1600 пасторов, и они сказали, не могли бы вы уделить один из дней тому, чтобы объяснить библейскую эсхатологию? И я так и поступил. Я говорил о восхищении, о церкви, о периоде скорби, более подробно о возвращении Христа для установления царства на 1000 лет. Я потратил на это один целый день, и в конце того дня ко мне подошли служители и сказали, «Вы верите точно так же, как и мы». Я никогда их прежде не встречал, но я сказал, потому что мы с вами читаем одну Библию. Вам не нужен никто на радио, чтобы сказать о будущих событиях. Вам просто нужно понимать Божье Слово. Именно так получилось с нами. Несмотря на расстояние между нами в 35 часов полета, у нас есть одна Библия и одно понимание. Теперь, говорит ли что-то, что восхищение может быть близко? Подумайте вот о чем. Мир становится все хуже, злые же люди будут преуспевать во зле. У Израиля есть земля, мы знаем, что спасение должно открыться и евреям, остаток уверуют по пророчеству Иезекииля, Евангелие будет проповедано в Иерусалиме, этот город покается, все это во время скорби. Поэтому то, что Израиль в своей земле, что зло в мире умножается, а также подъем ислама, все это говорит о надвигающемся конфликте на Ближнем Востоке, описанном у пророков в Ветхом Завете и в книге Откровения. И я не знаю, известно ли об этом всем, но у исламистов, у мусульман, тоже есть свой антихрист. И у них антихрист — это Иисус. Поэтому грядет серьезное столкновение между исламским миром и народом Израиля. Посмотрите, мы знаем, что на Израиль в будущем обрушится жестокая агрессия, и эта агрессия, возможно, готовится уже сейчас. Итак, хотя нет каких-то конкретных знамений о восхищении церкви, мы все же видим то, что может сформироваться после восхищения во время скорби.
Дорогой Джон, а мне не раз приходилось видеть различные видео, как Ларри Кинг берет интервью у религиозных деятелей. И, между прочим, и с вами. И я увидел отличие ваших ответов и ответов тех пасторов. Когда Ларри Кинг спрашивал ясно, является ли грехом гомосексуальность, эти пасторы как-то виляли, и они не могли назвать это грехом. Когда он спрашивал, погибнут ли те, кто не исповедует Иисуса Христа, тоже был такой обтекаемый ответ. Но вы отвечали прямо, ясно. В чем секрет того, что вы не боялись потерять популярность в народе?
Прежде всего, я не беспокоюсь о популярности. И хотя я люблю Ларри Кинга, и я много раз говорил с ним, пытаясь привести его к пониманию и принятию Евангелия, Ларри тоже не является для меня авторитетом. Я не боюсь Ларри Кинга. Я не боюсь президента Соединенных Штатов, я не боюсь средств массовой информации. Я боюсь только Бога. И я знаю, что когда я отвечаю на вопрос, ты должен отвечать его в страхе Божьем. Тем самым я имею в виду, что я должен отвечать, подчиняясь божественному авторитету. И поэтому я доволен, давая библейские ответы. В этом мое призвание, и именно это правильно. Ни к чему уклоняться от ответа. Можно сохранить популярность, но оказаться неверным. Поэтому у меня одна ответственность перед Богом, и она в том, чтобы стараться ясно выражать Его истину. Если кто-то задает вопрос о гомосексуализме, то Библия не говорит об этом туманно. И я не беспокоюсь о результате или о последствиях этого. Я беспокоюсь только о выполнении своей обязанности говорить истину. Итак, вы должны говорить истину в любви, с добротой и состраданием, как я делал это относительно гомосексуализма в программе Ларри Кинга, но вы должны говорить истину. Знаете, что огорчение в этих многочисленных программах Ларри Кинга и в других у меня вызывают не неверующие. Меня всегда разочаровывают так называемые христиане, которые не хотят говорить истину, потому что боятся потерять популярность, боятся кому-то не понравиться, и поэтому избегают говорить истину. Я никогда не думал, что я могу делать такое. И я счастлив, что я имею возможность твердо стоять на истине, потому что я знаю, что Бог ценит истину, и потому что я хочу прославить Его.
Спасибо большое. Я думаю, что ваши слова послужат хорошим назиданием для многих служителей России, которых вы любите и которые любят вас.
Спасибо большое.